Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем по пятницам. Вы помните тему, которая называется «Да будут все едино». Как этого достичь? Как вы помните, на протяжении наших предыдущих общений, я думаю, что те, кто внимательно слушали, они сделали определенный вывод, что все то, что связано с разобщением людей, все споры, претензии, заносчивость, там, я не знаю, разногласия, да, дележки, ну и ненависть, и убийство, и война, и что хотите, да. Всему этому причиной является гордыня. Если так коротко сказать, чтобы люди были все едины, они должны быть кроткими и смиренными. Можно вот очень коротко, очень просто сказать вот, как говорится, долго не говорить на эту тему, сказать просто, должны быть кроткими и смиренными. И все. Что нас разъединяет? Гордыня. Кто бы это спросил, а как гордыня нас разъединяет? Это очень просто. Два человека. Какой-то один вопрос, который им надо, как говорится, обговорить. Один категорически считает, что только так надо этот вопрос решать или понимать. Да? Другой категорически только так, как он понимает, а это, как правило, иначе. И вот начинается, как говорится, сыр-бор с выяснением, ну, то, что мы с вами читаем, может быть, на это не обращали внимания или обращали внимание, но не с практической стороны, да. Помните, между учениками, кто больший? Вот это вот, будем говорить, проблема, вот эта зараза, вот этот грех. Борьба за первенство, и не важно в какой области, и не важно, как это проявляется. Оно, вот это превозношение, она, вот эта гордыня, она сидит у нас в мозгу костей, да, в крови у нас сидит, внутри нас она сидит. Каждому человеку кажется, что он более достойный быть более великим. Каждому кажется, что он что-то допонимает в этой жизни. Каждый пытается что-то говорить, что-то писать, что-то кому-то втолковывать, доказывая, что я в чем-то да разбираюсь. Чтобы далеко не ходить за примерами, да, в Ютубе вы все знаете, да, неважно какой ролик, бывает настолько ну, вот, умные люди, дают там какие-то советы, делятся какими-то секретами или что-то сделать, или там, ну, лечение какое-то заболевание, имеют опыт. Видно, что умно, практично подходят к этому вопросу и имеют результат. Почитайте комментарии, вы поймете. Если уже прочитать какой-то, вернее, посмотреть какой-то ролик на политическую тему, ну, типа, ну, Запад, там, Восток, да, ну, я имею в виду Европа, да, там, Россия, славянские народы, там, европейские народы, да, православие, там, или католицизм, Украина или Россия. И если почитать комментарии, да, я не говорю, что все до единого, там, люди такие, знаете, совсем уж безумные, да, есть люди здравые, да. Но почитайте основную массу комментариев, вы увидите, какая категоричность, какие там, как говорится, амбиции, претензии, да. Я уже не говорю там мат, кроме матерного, как говорится, слова, там еще много чего, да. Ну, я имею в виду, выплескивают, у кого сколько желчи есть в желчном пузыре. Это я вам к чему хочу сказать. Вот это вот неважно, какая тема. Да будет, извиняюсь, значит, помните, кто больше в Царстве Небесном? Кто больше? И я говорю, и спортсмены, обратите внимание, эта борьба идет за первенство, да? И политические партии, кто больше в Царстве или в государстве, да? Это и певцы, это и танцоры, это и политологи, это и нации, это и государства. Обратите внимание, все претендуют, что они вот самые большие и на самом почетном месте должны сидеть. Ну и, естественно, все должны им подчиняться. Вот вся суть проблемы, почему люди не едины. В семье двое детей. И каждому ребенку кажется, что ну, мне братика или сестрички. И начинают, обратите внимание, почему я говорю, что все проблемы наши с гордыней начались и ею, ну, как говорится, продолжаются, да. Вот один ребенок, нет, вот так, там, хотя ума и опыта еще никакого нет, другой, нет, вот так. В конечном итоге начинается повышенная интонация, раздражение одного ребенка на другого, а у одного из них возникает желание, как говорится, ну, доказать правоту своей идеи толчком, пинком, плюнуть, бросить чем-нибудь, да, другого сдачи дать. Это я вам так показываю в миниатюре, чтобы вы знали, вот как войны происходят. Только здесь вот вроде маленькие дети, а там здоровые дяди. Но ума приблизительно у всех одинаково, ну, с поправкой просто на возраст, да. Те же инстинкты, те же побудительные причины, те же споры, те же разногласия, оскорбления. Ну, а дальше вы уже знаете, до чего доходит. До войны, до вражды, там, до санкций, ну, до чего хотите. Так вот, да будут все едино. Я напомню вам один текст, да, всем нам известный. Заметьте, когда мы не едины, или почему мы не едины, да мы спорим, у нас нет мира, мы на что-то претендуем, мы кому-то доказываем, мы горячимся, мы раздражаемся, мы повышаем тон, мы начинаем там уже, как говорится, слюной брызгать, да, ну, верующие, конечно, там не доходят до рукоприкладства, хотя и такое иногда бывает, да. К чему я это говорю, да? Вот таким образом проявляется вот наши ну, претензии, да, что ли сказать, на то, что мы умнее кого-то. А Христос сказал, это я к чему говорю, что мы теряем покой, мы теряем мир, мы недовольны, мы раздражительны, мы можем быть даже бесноватыми, бешеными, да. Христос говорит такие слова: «Придите ко мне и научитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Обратите внимание, я кроток, я не гордый в отличие от вас, поэтому я кроток и смирен, поэтому у меня покой. Поэтому если у меня покой, у меня с головой все в порядке, я не спорю, я не доказываю, я не добиваюсь там. У меня есть мнение, оно чем-то аргументировано, но я не больной вот этим эгоизмом, вот этим тщеславием вот доказать, что я самый умнее, да, из всех вас. Мои слова и жизненный опыт покажут и так, кто умен, а кто глуп. Но глупые, как правило, занимаются этим и пытаются друг другу на повышенных тонах, это в лучшем случае, доказать, кто из них мудрее. И заметьте, все, которые теряют мир, все, которые начинают раздражаться, начинают психовать, быть недовольными, сопеть носами и сверкать, как говорится, молниями из глаз, да, это говорит о чем? Ко Христу мы не пришли. Если между нами споры и разделения, ко Христу мы не пришли. Если нападаем, обвиняем, ко Христу мы не пришли. А точнее, если сказать, не научились у него ни кротости, ни смирения, поэтому нет покоя в наших сердцах. У нас покой только тогда, когда все ниже меня, все глупее меня, и я один тут сижу, как говорится, один, беленький и пушистый. Вот тогда у меня покой. Это покой гордого человека. Не дай бог, кто-то не согласен, у кого-то другое мнение. А если же еще начал спорить, так тут начинается бесноватость. Вот если коротенько сказать, почему мы не едины и как нам стать всем единым. Да? Мы продолжим исследовать Писание по этой теме. И я сейчас, ну, в прошлый раз я из 1 послания Коринфянам 3 главы, да, я начал читать первые 4 стиха. Я и сейчас повторю, не буду уже там сильно комментировать, да, повторю просто, что дальше будем продолжать, чтобы, как говорится, мысль у нас немножечко была связана с предыдущим нашим общением. Значит, читаю с 1 стиха. Учтите, Павел пишет истинной церкви христианской в те времена, да, это первая христианская церковь, он пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Обратите внимание, Павел пишет, что члены церкви не духовные, а плотские. Далее он еще такое делает сравнение, что я не вижу ничего взрослого у вас, да? Я с вами разговаривал как с младенцами во Христе, которые родились, ума нету, а шума, гамма, крика, недовольства много. И дальше он объясняет, почему он говорит, что я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Дальше читаем. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Ну, кто помнит, да, там по Евреям, 5 главы, да, ну и 5 глава, и, кажется, 6, да, если мне память не изменяет, я просто так сейчас по памяти говорю, то там он пишет: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». А в следующей главе там говорится, не будем полагать основания на начатках учений, помните, и там на и эти начатки учений называются молочной пищей. И там перечисляется вера в Бога, там, помните, да? Ну, то есть такие вопросы простые, примитивные, доктринальные. И Павел говорит: я питал вас молоком, а не твердую пищу. А почему питал? Так, молочную пищу. Потому что вы были еще не в силах. Что значит не в силах? Вы не способны были еще воспринимать умом и понимать на том уровне те истины, о которых я с вами говорил. Поэтому ваша вера и моя проповедь с вами была на вашем уровне. То есть ваш уровень определял уровень моего преподавания вам. Я вам рассказал о Боге, там, о Христе, о великом плане спасения, о законе Божьем, о том, что мы должны там стремиться к святости, должны креститься, там, ну, понятно, да? И он говорит: да и теперь вы не в силах, то есть вы остались на детском уровне. Теперь я вернусь немножечко к тому, о чем мы с вами читали в прошлый раз и позапрошлый. Обратите внимание, люди плотские, недуховные, то есть, другими словами, греховные, далее заражены гордыней и состязанием, кто первый, кто больший, да? И заметьте, они чем занялись? Как вы помните, да? Одни стали себя Павловыми считать, другие – Кифинными, третьи – Аполлосовы, четвертые – Христовы. Обратите внимание, разобрались, кто из них лучше. У каждого кто-то был лучше, кто-то хуже был, да? То есть, ну, кто себя к кому причислил, то он так считал, что этот лучший апостол, нежели вот тот, кому ты как бы принадлежишь, да, или которого ты избрал себе в учителя. Вы заметили? Они плотские, и они спорят, кто из них духовнее. Сначала, кто духовнее из апостолов, ну а если я Павлов, то значит и я и тоже духовнее, чем вы. То есть, заметьте, детский сад. И дальше Павел говорит: потому что вы еще плотские. Я сейчас чуть-чуть хочу... Ну, другими словами, как я люблю говорить, перевести с русского на русский язык. Более понятный, более доступный. Что значит слова «потому что вы еще плотские»? Вы еще греховны. Вы формально оформили членство в церкви. Вы формально крестились, не забыв вообще, что такое крещение. Вы ходите в церковь, верите в доктрины, принимаете участие в вечере Господней, может, там еще и ноги моете, да? Ну, я просто так уже, как говорится, немножечко утрируя, говорю так вот, будем говорить, вот азы наши, как говорится, церковные, да? Но вы главного не поняли. Для чего вы вообще крестились? Зачем вы пришли в церковь? Какая перед вами вообще задача стоит? Вы спорите, вы остались теми же самыми гордыми. Ну, может, уже, как говорится, не выпиваете, может, уже не блудите, может, там не курите, не наркоманите. Да, я так с нынешним временем немножко, как говорится, мысли смешиваю, да. Но вы такие же самые, с претензиями, с обидами, спорами, с делением, разделениями между собой. Вы плотские, то есть, другими словами, вы не христиане, вы не христианская церковь, хотя вроде бы тут оформились. И дальше он говорит, чтобы это я для чего делаю на это ударение, чтобы мы для себя сделали выводы. А то мы так уже крестился, венчался, тут ходил, не пропускал, слушал, говорил аминь, в хоре пел, да, и благодарил, что не такой, как прочие баптисты. У нас такой где-то подход, да, или там католики, или адвентисты, да. Вы еще плотские, и объяснение. Ибо если между вами зависть, слушайте, споры и разногласия. Я добавил бы сюда, тут просто нельзя все, как говорится, все, что у нас в жизни есть, сюда добавлять и добавлять. Писание будет очень большим, да? Если между вами зависть, споры и разногласия, если вы не разговариваете, если вы поделились на группировки, нет, не спорите, просто так тихо, спокойно, по-христиански, по-нынешнему, да? Они такие рассякие, то есть мы с ними не спорим, мы можем поцеловаться, можем обняться, можем сказать, что это наши братья, но вообще мы разобщены, мы не разговариваем друг с другом, мы можем сплетни пускать друг на друга, мы можем, как говорится, поношения принимать друг на друга, да, мы можем обижаться, мы можем завидовать, если что-то там в той группе, что-то это в одной церкви, да, что-то там лучше, какой-то успех, нас начинает, кажется, жаба душить, мы начинаем что-то доказывать, что там не все так, знаете, ну, нам больно, нам неприятно, как это так, кто-то нас чем-то обошел. В общем, так, вы поняли, да, это и молчаливое разделение, и молчаливое недолюбливание, я уж не говорю, если вслух мы это все проявляем, да. Кстати, если эти люди сойдутся, то тут, как говорится, вслух все вылезет. Потому что от избытка сердца говорят уста, и возьмешь ли за огонь за пазуху, не прогорит ли платье. От избытка сердца заговорят уста, никуда мы не денемся, выражение лица и взгляды, и мимика, все, интонация, и слова, какие мы скажем, все это говорит о том, какой наш внутренний мир. Так вот, слушайте. Мы тоже с вами, все христиане, я уже не говорю про неверующих, да, там и разговора нету, что они плотские, если то же самое между ними происходит, да еще в более грубом виде или в более грубой форме, да. Если между нами, я уже не вами, там, к первой христианской церкви вас буду отправлять, а если сегодня между нами, христианами, в одной конфессии или между конфессиями, между нами зависть, между нами теологические споры, я подчеркиваю, не разговоры, не желание понять мнение и найти истину. А вот заметьте, зависть, споры, разногласия. Если мы говорим о том, что вот вы погибнете, а мы спасемся, да, я просто говорю, да, вот вы еретики, вас надо туда-то и туда-то оформить, там вы погибнете вот за вот этот, ну вы поняли, да? Если между нами это есть, а это есть 100%, и это будет, потому что каждый кулик хвалит свое болото, и каждый пастырь говорит, что только у нас истина, туда не ходите, да? Нету такого, чтобы мы могли встретиться. Забыл о том, кто где крестился, кто где венчался, кто где оформил свое членство. Если бы мы встретились просто как люди, как христиане, мы бы могли бы до многого чего дойти в плане единения. Многие барьеры между нами просто исчезли бы. Я, чтобы вам было более понятно, может быть, такой наглядный пример для верующих, может, кто-то слушает из неверующих меня. Вот обратите внимание, ну, в данный момент, ну, выборы всегда вот в Америке, вы помните, да, там демократы с республиканцами, вы помните, да? Поливают грязью, там обвиняют, нападают, компроматы, ну, обвинения не самые-самые, что нелепые. Это вот, я говорю, две партии, и обратите внимание, два врага. Два врага между собой. и грязи сколько, и нечистоты сколько. Ну, выбрали уже того президента Трампа, ну, уже успокойтесь, готовьте к следующим выборам. Нет, надо все время это ковыряться, в грязном белье надо делать пакости. Вы понимаете, а тому надо как-то отбиваться, чтобы ему что, делом вроде надо заниматься. Я сейчас не за Трампа, я не за Америку, не за какую партию, да? Я просто говорю, вот вам наглядный пример. Демократы и республиканцы друг другу не уступают, идет священная война, кто больше в американском царстве, да, кто умнее, кто, ну, в общем, прогрессивнее, демократичнее, и вы поняли, да? Вот на Украине сейчас, это вы обратите внимание, один народ. Я иногда, меня когда спросили, спрашивают люди, а, Саш, ну, что ты думаешь по поводу демократии, хорошо это или плохо? Или вы знаете, чтобы демократия действовала, она была в действии, нам надо иметь такие головы, чтобы там даже не 7 пядей, а 8, 9 и 10 пядей во лбу было. Вот демократия в действии. Обратите внимание, ну, в Библии написано, и вы все это знаете, царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Государство разделено на массу партий, не на один десяток. И обратите внимание, как друг друга поливают. Ну, ладно, это партийные люди, это не партийные люди, это плотские, это неверующие, хотя там и верующих полно. Ну, я не говорю, кто какой конфессии принадлежит, формально или неформально, но вот в этом, как говорится, поливе грязью друг друга, вот этой борьбе, вот это, чтобы вы просто знали, подкупы и все, что там, выборные комиссии, какая будет подтасовка, попытки какие будут, ну, чтобы вы просто знали. Каждый хочет, обратите внимание, не благо стране, каждый хочет хорошо устроиться и за время депутатства набить свои карманы и карманы своих родственников. Все. И это в миру, и это же самое в церкви и между церквами. Ну, в самой церкви, так будем говорить, это не в такой степени развито, да, но между конфессиями всегда, пожалуйста, этого, как говорится, хоть отбавляй. Так вот, Павел, я еще раз напоминаю, что он говорит. Если между вами зависть, споры, я сейчас перевожу на нас, христиан, и не только христиан, вообще на всех верующих, если между нами споры, разногласия, то мы не духовные, то мы не духовные, это значит не умные, а это значит глупые, плотские, греховные, обиженные, недовольные, готовы священную войну объявить кому-то. Это говорит о глупости, о примитивизме нашего ума и нашей веры, если наша вера вот такая, и нас вот этому учат. Или хотя бы не останавливают, а так молчаливо, как говорится, поощряют. Если между нами споры, зависть и разногласия, то не плотские ли вы? Далее. И не по человеческому ли обычаю поступаете? Что значит по человеческому обычаю? Человеческий обычай – это то, что в мирской обычай. Ибо все, что в мире, вот что обычно там. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так я задаю вопрос, если мы по человеческому обычаю поступаем, тогда вопрос, какое отношение мы имеем ко Христу? Чем можно доказать, что наша церковь Христова, если мы не можем просто как люди сесть и поговорить о какой-то истине? У нас заранее уже настрой дать другому по физиономии. Я имею в виду духовно, хотя духовно здесь это слово неприменимо, потому что духовно – это умно. Ну, духовно я имею в виду не физически, но все равно дать по физиономии, доказать, что мы все с вами умнее, чем вы, наши противники, наши соперники. Если это есть вообще о христианстве, лучше молчать, лучше даже не заикаться о том, что мы верующие, делать вид лучше всего, что нас ищут. Далее. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Мы сегодня, когда будем читать дальше, вы поймете, что эти слова обозначают. Я сейчас чуть-чуть переведу опять на русский язык. Ибо когда один говорит «я баптистов», или «я баптист», ну, в смысле «баптистов», а другой адвентистов, а третий этот пятидесятников, а четвертый православного, пятый там или шестой уже там, я не знаю, католиков, да? Это о чем говорит? Что мы с вами плотские. Вы помните, вы читали эту же главу, да, в конце там такие слова. Мы же все Христовы. Заметьте, о Христе не идет речь. Мы все конфессионалисты. Мы православные, мы католиковы, мы баптистовы, мы адвентистовы, харизматовы и так далее и тому подобное. Это о чем говорит? Мы христиане, но говорим на доктринальную, на церковную тему. Поэтому мы никогда и не договоримся, потому что у нас амбиции. Мы все претендуем на то, что только мы обладатели истины, что Дух Святой только у нас, что Христовы только мы и Бог только с нами. Это очень нехороший пример. Это называется в психиатрии мания величия, и вы знаете все подобные, которые с этого начинали, с чего мы с вами, как говорится, в чем мы с вами живем, да, и кончали они в психиатрической клинике с манией величия. Вылазили на тумбочку, обматывались там какой-то простынёй, да, руку подымали, ну, и кто кого уже изображал, там, Цицерона, Юлия Цезаря, там, Наполеона, Сталина, Ленина и так далее. Это все из одной и той же области. Просто степень шизофрении у всех разная, да. Дальше теперь читаем пятый текст, это 1 Коринфянам, 3 глава. Кто Павел? Кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я хочу обратить ваше внимание, кто сказал вот эти слова. Кто Павел? Обратите внимание. Это Павел говорит о себе. Кто Павел? Что вы из него делаете, папу римского какого-то, да? Кто такой Павел? Он только служитель, обратите внимание, он слуга, он раб, он работник. Что вы мне приписываете то, что можно приписать Богу или Христу? Заметьте, Павел не претендует, что да, я Павел, да, я апостол. Да, пусть я и 13-й, но тем не менее самый мудрый из всех. Заметьте, вот это то, о чем мы с вами читали. Когда я был среди вас, помните, да, я был немощен. Помните эти слова, да? Я вам сейчас напомню их. Сейчас, минуточку, я... что я был, я рассудил быть у вас не знающим ничего, хотя он-то знал, ой-ой-ой, да, ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и страхе и великом трепете. То есть я не претендовал на то, что я пришел сюда начальником, апостолом, посланником Христа. Христос меня сюда послал. Обратите внимание, я был наименьший из наименьших. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа, кротости и силы быть смиренным. Вот, заметьте, признак величия человека. Дальше читаем. Значит, кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. Я чуть перефразирую. Мы ведь тоже сегодня... Вот, я люблю того пастыря. Я люблю того. У нас вот есть какая-то такая нотка, да, в характере. Кого-то боготворить. перед кем-то преклоняться, кто-то в авторитете. Обратите внимание, не Христос. Либо церковь, либо в церкви какой-нибудь апостол, пусть и самозванный, или пророк, пусть и самопомазанный, да? Я это к чему говорю? Вот мы говорим «Христос», мы тут дальше будем читать, что никто не может положить иного основания, кроме Христа, да? Мы говорим, что основание у нас Христос, и мы же говорим о том, что когда я доказываю свое, то я говорю, что у меня в основании не Христос, а мое мнение, моя гордыня. Когда я говорю о том, что в основании у нас Христос, да, или у меня, или у нас в церкви, а начинаю доказывать, вот у нас в церкви понимают вот так, я говорю, остановитесь и задумайтесь, вы только что говорили, что в основании Христос. Сейчас получается у нас в основании баптизм, адвентизм, католицизм, православие и что хотите. И прочие измы. Вы видите, к чему мы приходим? Христа нет. Теперь еще задаю вопрос. Апостол, которого мы восхваляем, перед которым мы преклоняемся. Я задаю вопросы. Это служитель или начальник? Если служитель, то чей? Наш, Христов. Если Христов, то чего ведешь себя не так кротко и смиренно? Почему кого-то уничижаешь, да? И говоришь, что я как бы благодарю не таков, как прочие. Кто тебе дал право, если ты служитель Христов? И служишь нам. Далее обратите внимание. Это через церковь, это через служителя. Ну, так будем говорить, мы уверовали, или через работу Святого Духа, Духа Благодати. Я думаю, вы понимаете, почему я задаю такие вопросы, через Духа Благодати. Эти люди только говорили, но если бы Дух Божий не работал, мы бы не уверовали, и к чему мы пришли, мы бы не пришли. То есть, вот, это, вот эти вопросы, кто Павел, кто Аполлос, кто баптист, кто адвентист, кто католик, кто какой-то там, я не знаю, великий, ну тот же Билли Грэм. Или там другие есть. Ну, у кого какие апостолы, у кого какие звезды. Почему мы их превозносим? И почему те люди принимают, почему они скажут, кто такой Билли Грэм? Почему он так не скажет? Почему там Рейнхард, кажется, Бонке, не знаю, комбайн Божий харизматический, да? Почему он так не скажет? Почему он сам бахвалится? Почему он одевает вот эти, как говорится, генеральские погоны и штаны с лампасами? Почему претендует? И почему мы потом, взирая на них, начинаем подражать им? И насколько это правильно, согласно Писанию? Если мы уверовали через какую-то церковь, я вам хочу сказать, я уверовал, ну, через ту церковь, в которой уже давно не состою. Ну да, уверовал, ну да, но я говорю, уверовал я, даже скажу, не в церковную догму, а уверовал действительно во Христа, потому что когда увидел разнобой в чтении, разнобой в объяснениях, что написано и что объясняют, я понял, что я не могу с этими людьми быть едиными. Я не спорил, я не доказывал, я не ругался ни с кем. Да? Меня просто, как говорится, ругали за то, что я не согласен с тем, что они говорят вопреки Писанию. Я это к чему говорю? Я уверовал через ту церковь, но я не поклонялся, я понимаю, мы все люди. Для меня, я вам прямо говорю, ну и вы, кто уже давно меня слушаете, вы понимаете, для меня Писание авторитет. Я любого другого могу послушать и сравнить с тем, что написано. Ну пусть он кем-то очень уважаем, пусть кто-то перед ним очень сильно преклоняется. Ну я не сторонник там ругаться, спорить, превозноситься, доказывать. Я не против поговорить. Но когда человек будет перечить тому, что написано в Писании, будет противоречить смыслу, здравому смыслу Писания, ну, естественно, я скажу, где написано. Вот не так, да? Но я не буду спорить, я буду задавать вопросы. То есть для меня, вы видите, авторитет Писания. Я не цитирую никого, включая самого себя. Вот Писание и больше ничего. Вот мои комментарии стих в стих, стих в стих и больше ничего. Так вот, я к чему хочу сказать. Если кто из нас уверовал, то потому что поскольку кому каждому дал Господь. Через работу Святого Духа. Да, Бог кого-то использовал. В большей мере, в меньшей степени люди принимали участие в деле нашего спасения. Но доводил до сознания суть истины нам Бог. Духом Святым. Поэтому превозносить церковь, превозносить там апостолов каких-то, пророков. Нет, я не говорю, что не надо любить, не говорю, что не надо уважать. Но не надо молиться, не надо поклоняться. Не надо и меня боготворить, не надо и предо мною преклоняться. Слушайте, сравнивайте, не согласны, видите противоречия, спрашивайте, но слепо не верьте и мне. Я не хочу занять ту же нишу, которую уже многие заняли. Я уже это прошел, я это сам не приемлю. Мне даже, честно скажу, не нравится, когда кто-то передо мной лебезит и преклоняется. Иногда говорю, слушайте, ну чего вы шестерите? Ой, ну ты же вот там, я говорю, хватит, ты же, я такой же человек, как и вы. И люблю людей, у которых есть достоинство. Я не люблю рабов, не люблю тех, кто раболепствует, не люблю тех, кто фанатично преклоняются и фанатично поклоняются. Это те люди, которые завтра, когда что-то повернется в другую сторону, да, эти же люди завтра будут против. Вникайте, слушайте, даже не верьте тем словам, которые я с вами, о чем я с вами говорю. Не надо верить, ну и не надо сомневаться, просто спокойно помолились и спокойно слушаете, спокойно проверяете Писание и спокойно анализируете, наблюдаете в жизни, так оно или нет. А дальше делайте выводы. Бог вам открыл, не Бог вам открыл. Как говорится, кто что поймет, я не собираюсь кого-то заставлять и кого-то куда-то подталкивать, чтобы кто-то что-то принял и кто-то во что-то там уверовал. Да? Это уже дело лично каждого человека и Бога. Какие у него отношения с Богом, такой у него будет и выбор. Кто-то может не согласиться со мной, это его право. Я не собираюсь ни бегать, ни спасать, там, ни ничего-либо подобного делать. Так вот, смотрите, что дальше Павел говорит. Я насадил, слушайте, я только насадил. Дальше. Аполлос, я тоже вставляю слово, только поливал. Но возрастил Бог. Это точно так будет, знаете, если бы я так сказал. Вы знаете, я вот посадил картошку, я ее там окучивал, я ее там пропалывал, я ее там поливал, когда была засуха, я вот вырастил картошку. Я говорю, слушайте, я поливал, я копал ямки, я там сыпал туда удобрения или золу, я еще что-то делал, да, делал. Но не было бы вот этой картошки, не было бы той силы жизни, которая это в картошке, которая в ростки гонит себя, да? Не было бы вот этой жизни, не было бы того солнца, не было бы вот этой теплоты, не было бы вот этого лета, да, не было бы дождя и не было силы жизни, которую Бог дает. Сколько стоил мой труд в сравнении с тем, что, ну, если в процентном отношении взять, что и человек мой, и что Бог. Вы сами понимаете. Вот когда мы вот это Павел, я Павлов, я Аполлосов, я там баптистов, адвентистов, католиков, да, вы понимаете, что мы из себя строим и почему мы так говорим. Все, что внутри происходит, никто не может этим процессом управлять. Это Бог, Духом Святым. Да, я могу задавать вопросы, да, я могу побуждать вас думать. Но если вы не будете думать и не поддадитесь Духу Божьему, и Дух Божий эти мысли у вас не разовьет, и вы к чему-то, каким-то выводам не придете, да я могу, как говорится, вывернуться наизнанку, толку никакого не будет. Поэтому превозноситься и превозносить – это некрасиво пред Богом и Христом, потому что мы их как бы умоляем, да? И неразумно. Мы люди. Никто из нас не обладает абсолютным знанием. Для чего я это говорю? Чтобы мы не гордились, потому что мы, когда кому-то что-то доказываем с пеной у рта, мы этим доказываем, что я абсолютно все знаю, ни в чем не ошибаюсь, поэтому у меня и нет вот этой ни кротости, ни смирения, а вот этот дух спора и разногласия. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. То есть самое главное, сила Божья, которая действовала, да, это Божья сила, возрастил Бог. Дальше Павел пишет, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто. Заметьте, ничто, он себя назвал, я насадил. И тут же говорит, насаждающий, то есть я, Павел о себе говорит, да, ничто. Задаю вопрос, много ли вы знаете сегодня служителей, неважно какой церкви, неважно какой конфессии, которые вот так, такие были бы кроткие и смиренные, которые бы просто разговаривали без всякого духа начальничества какого-то, да, без превозношения, который бы не командовал как начальник, не стращал народ Божий, да, который бы так спокойно на равных мог рассуждать, не возвышаясь и не давая кое-кому понять чувство субординации. И я думаю, вы сами понимаете, почему я такое говорю. Он вроде бы служитель, а фактически начальник. И повадки, и интонация, и барское поведение, и живот, и грудь, и нос, все, как говорится, вверх. Дальше читаем. Ибо мы соработники у Бога, то есть мы наняты на работу, то есть мы не претендуем быть начальниками. А вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание. Вот, кстати, он тут говорит, как мудрый строитель положил основание. И можно сказать, вот видите, гордится. Я мудрый строитель. А чего он так говорит? А вот то, что я вам сегодня немножко назад, если вспомнить, да, я вам говорил. Я был у вас немощи, страхе и трепете. Вот это называется мудрое основание, мудрый строитель. Я положил вот правильное... заложил правильный фундамент, основание. Почему? Потому что если начинать с гордыни, это будет у нас печальный конец. Значит, я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Вы поняли? Основание, чтобы люди не на крещение уповали, не на стаж, не на то, что я в истинной церкви, чтобы не превозносились и не спорили. Я показал своей жизнью пример, чтобы все были кроткие и смиренные, чтобы никто ни на что не претендовал, чтобы каждый говорил свое мнение, а не утверждение и не распоряжение ЦК КПСС, как это было в советское время, да? И дальше. Я, как мудрый строитель, положил основание, теперь слушайте, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Обратите внимание, какая ответственность у служителя. Каждый сам смотри, как кто строит. Ну, у нас же, вы знаете, что значит смотри, и как смотрит, как, кто как строит. Чем больше накрестил, чем больше людей, чем больше хор, чем больше барабанов, да, в оркестре бьют. Ну, вот видите, я строю хорошо. Что имеет в виду Павел? Смотри, кто как строит. Теперь слушайте. Ибо никто, это он имеет в виду, не может положить другого основания. То есть, заметьте. В истинной церкви, если мы истинные христиане, никто не может положить другого основания для церкви и для веры. Но я вам должен сказать, я специально оговорился, в истинной церкви в истинных отношениях, правильных со Христом, действительно другого основания нельзя положить. Я не могу себя положить в основание, ну, будем уже так говорить, как бы моей, там, нашей церкви. Я так сейчас просто говорю, да, вы сами знаете, я не собираюсь ни строить, ни возглавлять ничего, да. Я просто уже так, чтобы было понятно. Если я положу в основание себя, будем называться Христовыми, но в основании будет Саша. А вы будете не христиане, а сашисты. Вот Саша сказал, вот Саша объяснил, вот Саша понимает. Вот, допустим, было бы вот так. Я вам хочу сказать, это уже первый признак того, что, во-первых, Саша вместо Христа. И второе, что мы никакого, и я сам, и мы все не имеем никакого отношения ко Христу. В нашем основании человек я. Если мы, слушая человека, начинаем боготворить и просто слепо слушать, обратите внимание, этот человек, этот пастырь там, или этот пророк, или лжепророк является основанием моего духовного здания. Вы видите, да? Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Я понимаю, что это самое, каждый может по-своему понять. И я понимаю, что даже можно правильно учить, но человек поймет, вот этот стих возьмет себе в голову, что должно повиноваться больше Богу. А Богу повиноваться, это как я считаю, как мне кажется, да? Так вот, в истинной церкви не может никто положить. И вот Павел как бы не ложит себя в основание церкви. И не объявляет, что церковь павлистов каких-то, да? Или аполлосовцев. Что Аполлос тоже не полагает в основание сам себя. У нас в основании, как написано, кроме положенного уже, которая есть Иисус Христос. Ну, я вам хочу сказать, вы знаете, как у нас интерпретируют подобные стихи. У нас же церковь христианская, да? Кто у нас в основании? Христос. Чем вы это докажете? У нас что? Все на основании Писания, как Христос сказал? Или то мы выбрали, то мы истолковали так, чтобы нам было удобнее и приятнее, то мы вообще отбросили, то мы сказали Ветхий Завет, то мы сказали евреям, то ефесянам, то колоссянам, да? А москвичам тут, кстати, или там, не знаю, ростовчанам здесь нет, воронежцам тоже нету, да? Киевлянам здесь тоже ничего нету. Заметьте, если мы говорим, что у нас основание Христос, а когда доходит до дела, ну, типа, вот Саша так сказал, Саша так объяснил, Саша так понимает, я иду за Сашей, так я задаю вопрос. Учение у меня Христово или Сашино? Если Сашино, так тут Христом и не пахнет. Теперь я задаю вопрос. В любой церкви в основании что лежит? Библия, христианство, святость или баптизм, адвентизм, католицизм, православие, харизматия, что лежит? Лютеранство, англиканство, меннонитство, что лежит? Мы так понимаем Библию. Обратите внимание, христианство – это вся Библия. Она должна быть гармонична, она должна быть практична. Она должна, если мы правильно понимаем, правильно познали истину, должна сделать нас свободными от греха. Если у нас выборки в учении, поэтому мы и называемся баптистами. Закон отменен, какой, неважно какой. Но мы отменяем тот закон, который нам не хочется исполнять. Вот это называется баптизм. Пятидесятничество. Вместо того, чтобы разобраться, а что такое там, допустим, Дух Святой, да? А что такое за иные языки? Да возьмите вторую главу и эти деяния прочитайте, да? Да, говорили на иных языках. Но эти иные языки, это были языки тех людей, которые пришли в Иерусалим из тех народов, да, где они уже там жили, но приходили сюда на поклонение. И каждый из них разумел Потому что те, кто заговорили на иных языках, имеется в виду на иностранных, на ином, кроме своего родного, допустим, там еврейского или иудейского. Ну, возьми, прочитай. Нет, он, у нас должно быть вот это каля-маля какое-то, да? Ну, заметьте, все, да, будет у нас к назиданию. Но на иных языках, когда кто-то говорит, какое назидание? Это я просто вам привожу такие примеры. Или возьмите вон там православие. Надо вот креститься по православному рукой, да? Ну, там же ж не об этом, но надо прочитать. Что мы с вами все крестимся не рукой. Прочитать хотя бы, ну, крещение было в воде у Христа от Иоанна. Потом Христос говорит, крещением, значит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Ну, если про руку идет речь, ну, вы понимаете, да? Крест и крещение. Мы, крестившиеся все, крестились в смерть. Для чего? В смерть для греха. Это я вам привожу пример, чтобы нам было понятно, почему у нас нет в основании Христа. У нас есть святые, у нас есть преподобные, у нас есть там заступники, Девы Марии, там Варвары какие-нибудь, там еще кто-то, знаете, много всяких, вы знаете, не буду я их повторять, да? К чему я это говорю? Учение у нас не Христово, то есть у нас выборки. Из учения Христова. Кому что понравилось, то мы и, как говорится, создали. А потом, я говорю, очень хорошо, что мы назвались православными. Не христианами, потому что православный, это слово говорит о том, что мы принадлежим к православной церкви, к организации. А христианин – это образ жизни. А это большая разница. Или я верю в какие-то доктринальные там учения церкви, да, или я веду образ жизни Христовой. Потому мы и называемся адвентистами, баптистами, католиками, православными, лютеранами, пятидесятниками, харизматами, кем угодно. Ну да, христианская церковь, там евангельских христиан-баптистов, или там вера евангельская, да. Вот мы добавляем. Но у нас, как говорится, не христианство. У нас в основании столпы конфессии. Вот лютеранство на лютере. Дальше ведь не пошли. Ведь Христос же больше, глубже, мудрее, чем лютер. Но дальше-то не пошли. В католической церкви он папа римский, что скажет, вот то и есть Христос. И мы говорим, христианская церковь, да нет, католическая, правильно. Папская церковь тоже будет правильно, но не христианская. Это я, чтобы вам было всем понятно. Когда мы за кем-то бегаем, какую-то церковь боготворим, когда мы не растем, не проверяем по Писанию, кого-то боготворим, я хочу сказать, мы потому так и называемся, мы потому кого-то так и цитируем, не так написано, а вот так вот тот сказал. И когда я слышу иногда, кто-то кому-то говорит, вот Саша так сказал, я говорю, зачем вы этого Сашу туда, как говорится, вставляете? Ну как, я ж тебя уважаю, зачем вы... Вот вызываете вот этот дух спора, который, когда начинают говорить, у вас Саша вместо Христа. Я читаю вам Писание и говорю, вот написано, я авторитет слова, авторитет Христа. Я учу, как написано, как с Богом соединиться. Я не хочу возглавлять никого и ничего, да? Я хочу, чтобы мы научились с Богом, со Христом соединиться. И чтобы главою был Христос, не Саша и не Петя. Христос должен управлять. Если Христос во мне, Христос в вас, мы найдем общий язык. У нас не будет спора и разногласий, мы будем кроткие и смиренные, мы найдем покой душам нашим. А когда будем баптистами, православными, католиками, адвентистами и так далее, то я говорю, у нас нет кротости и смирения. У нас уже сразу в названии как бы такое заявление, что мы лучше вас, мы святее вас, мы умнее вас. А вам больно, вы начинаете доказывать обратное. Еще раз повторяю, ибо никто не может положить другого основания. Но в церквах, которые существуют, я хочу сказать, мы уже положили давным-давно иное основание, кроме того, которое должно быть и которое называется Иисус Христос. Дальше начитаем. Строит ли на этом, кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Обратите внимание. Строительство, да? Ну, разные церкви, разные служители и разное, как говорится, понимание строительства, да, разные школы. Кто-то строит, слушайте, из золота. Ну, из золота никто не строит, ну, здесь просто, так как говорится, в порядке такого убывания материалы по ценности, ну, выставлены, как бы, да, перечислены. Кто из золота, заметьте, кто очень, как бы так, ну, здесь золото не то, что очень прочно, да, потому что есть более прочные металлы, допустим, да, здесь просто как бы имеется в виду, что по ценности, кто более из золота, это самый, строит самых духовных людей, допустим, кто из серебра, тоже драгоценный металл, но уже не такой ценный. Драгоценные камни тоже неплохо, но уже не такой ценности. Ну, дальше дерево, сено, солома. Что здесь имеется в виду? Каждого дела обнаружится. Заметьте, служитель – это он строитель, да? Соработник у Бога. Он строит. Мы – Божья нива, Божье строение. Теперь слушайте, строит ли кто на этом основании, имеется в виду, ну, основание должно быть Христос. А, то есть Библия и только Библия. Теперь смотрите, а что мы строим? Баптизм, адвентизм, католицизм там, и прочий изм, да? Каждого дела, кто как строится, обнаружится. Задаю вопрос, а как обнаружится? Смотрите, ибо день покажет, какой день. Ну, в Библии есть такие понятия, как день посещения, день искушения, ну, день испытания. Каждый день он показывает, потому что в огне открывается. Что такое огонь? Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Вы слышите? Огонь. Жена напала на мужа. Муж разозлился на жену, придя с работы. Там что-то она не то дала, не так сказала или не там стояла, да? Пришли на работу, начальник встал не с той ноги или начальница. И у вас, как говорится, там кто-то пил, его материли, и вас обматерили, допустим, да? Огненное искушение. Вас обманули. А на вас наговорили. Что-то нехорошее, да? Напал, обвинил, унизил, кто-то полил грязью вас, да? Вот это называется огненное искушение. День, в который это происходит, да, проверяется как бы наша постройка на выдержку духовную, да? Вот это и есть тот день, который покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Ну и теперь вот как бы возвращаемся к предыдущему стиху. Огонь, если я строил из соломы, что будет с домом? Сами понимаете, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Сено, то же самое. Дерево, труднее будет загораться, но как разгорится, так не потушишь. Далее драгоценные камни. Ну, тут уже, как говорится, гореть не будет. Ну, не знаю, что с ними самими станет. Серебро, золото очистятся в огне. Станут еще более, проба более высокая, чистота более лучшая. Так вот, что обозначает вот это строительство? Золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы. Я дочитаю дальше, тут вы дальше поймете. У кого дело, которое он строил, устоит? Что значит устоит? Ну, я пример хочу вам привести. Вот, допустим, я вам объясняю истину. Пусть я не претендую там, вот, что истина у меня в последней инстанции. Ну, так уже сложилось, я вот объясняю. Своего рода я строитель. А вы строение. В общем, я строю. Ну, тоже выражение «строю вас» не в смысле «строю», чтобы по струнке, как говорится, ходили. Ну, строю ваш духовный дом. Объясняю. И теперь слушайте. То есть строю. А как проверить? Ну, из чего я строю? У кого дело сгорит? Что значит «дело сгорит»? Кто, слушая меня и кивая головой, говоря «аминь», «да-да-да», Саша, раздражения не должно быть. Вот вас зацепили, вы слушаете, вы уже думаете, что у вас раздражения нету, вы благодарите Бога, что слава Богу, что там услышал Сашу, наконец-то что-то стал понимать. Это все еще ничего. Если вы слушаете, соглашаетесь и думаете, что уже там какая-то степень духовности есть, а в момент искушения вы подскользнулись, упали, вы рассерчали, вы обиделись, вы психанули, я уже не говорю, что покруче, что похуже проявили, да? Называется «дело сгорело». Ну, вы поймите, здесь как бы в общем сказано, это дело всей жизни, оно еще, как говорится, да. Я беру конкретный пример, да, конкретный день, конкретная ситуация. Ну, мы думали, может, и я там думал, хотя я так не думаю, что там уже вот кто-то послушал и уже 100% будет святой, да. Но я говорю, допустим, я подумал, что вот я же правильно объяснил, а вы подумали, что вы правильно поняли, и уже вроде бы такие и есть на самом деле. Ну вот искушение, вот вы, как говорится, подскользнулись и упали. Вот вы не выдержали, вот вы психанули, и дело сгорело. И обращаю внимание, а я, ну я чуть забежал наперед, если ваше дело устояло, это хорошо. Это мне как бы плюс, как строителю. Не подумайте, что тут какие-то плюсы, награды, бонусы какие-то будут, проценты. Да? Речь идет награда, то есть Бог оценит и оценит твой труд и как бы вознаградит. Не пишется где, когда, в будущем. Ну и в этой жизни тоже это тоже награда. Когда я вижу, что кому-то это помогло и кто-то со мной этим делится, да? Помните, там, делитесь всяким добром с тем, кто вас назидает. Это имеется в виду, делитесь опытом, потому что это вдохновляет, это поднимает и того, кто учит, кто говорит. Так вот и здесь такая мысль, да, что если у вас получилось в огненном искушении не сгореть и устоять, вам плюс, у вас опыт, и мне пусть награда такая моральное удовлетворение, что я не впустую говорил. А у кого дело сгорит, то есть человек не выдержит искушения и сорвется, да, тот потерпит урон. Какой урон? Награду не получит. Но интересно написано, впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Вот вы видите, некоторые говорят, вот если мы там будем, вот ну не получится, ну дом сгорит наш духовный, ну ладно, да, я потерплю урон, награды не будет, венца не будет, если венец будет, то без звезд на голове, да, ну ладно, но я же спасусь. Так я хочу сказать, здесь сказано не о нас с вами, простых членах церкви, не о простых рядовых христианах. Здесь говорится о служителях. Но слушайте, что имеется в виду? Что если у кого, вот, ну, служитель, ну, да, я буду на себе говорить просто, не обращайте внимания, я не лезу в служители, да. Но я просто, чтобы было понятно, вот если я говорил правильно, не убавлял и не прибавлял, говорил честно, не боясь, что кто-то меня... на меня обидится за прямые слова. Ну, при этом там без раздражения, с любовью, но сказал правду, с горькую правду, но я ее сказал. Если я правильно объясняю, если я не искажаю смысл Писания, и вы, ну, будем говорить, в день искушения не устоите, и, может быть, вы слушали меня не то, что в день искушения, а вообще не устоите и погибнете. Но учтите, я, если я правильно говорил, я потерплю урон. То есть я что-то недопонимал, Что-то надо было, может быть, добавить или убавить в моей методике. Может, не хватило где-то какой-то мудрости кого-то в чем-то убедить. Я должен был бы об этом думать, я должен был бы об этом молиться и просить у Бога мудрости, как достучаться до сердца любого человека, а сердце любого человека – это очередной замок с очередными, как говорится, ключами. Двух одинаковых дверей, не двух одинаковых замков как бы нету, так, ну, если говорить о людях. Но сам спасусь, то есть я сам стремился к святости, я сам интересовался писанием, я не умничал. Если задавали вопросы, и я видел, что я не могу, как говорится, состыковать, да, что есть какая-то нестыковка, нелогичность в моих объяснениях, если я не гордился и не упирался, и не спорил, и не претендовал, что все равно я умнее того, кто мне подсказал, да, то есть сам стремлюсь к святости, сам не умничал, сам не претендовал на знание абсолютной истины и правильно учил, не искажая, а кто-то, ну, может, плохо слушал, может, я что-то, ну, не так мудро сказал, да, и кто-то погибнет, то, заметьте, я потерплю урон, награды мне не будет. Но сам спасусь, потому что жил свято, учил правильно, не искажая. Теперь я еще хочу сказать, но если это при условии, что у меня основание Христос, и я это основание вам под ваше духовное здание подкладываю, или на нем строю. А если в основании не Христос, если в основании какой-то изм, да, в основании какие-то церковные доктрины, какие-то церковные лидеры, если учение не библейское, а выхваченное, переработанное, отрезанное, обрезанное со всех сторон, то есть оставили себе там, ну, что полегче, да, что попроще, то я вам задаю вопрос. И если этот человек слышал, что ему говорят, что вот смотри, написано же вот так, что нету логики между тем, что ты говоришь, и тем, что написано, а он упирался, обратите внимание, он тем самым, как говорится, выбивал ногами основание Христос из-под своих собственных ног. Если он настаивал на своем учении, на своем понимании, отвергал Писание и не хотел прислушаться, он сам погибнет. Но теперь, если он сам погибнет, а он сегодня стоит на этом гибельном пути, и он учит людей так, как он это понимает, а не как Библия, он уже сам в основании вместо Христа, то я вам должен сказать. Он не может, тем более, учтите, но если человек учит церкви, что грех непобедим или заповеди исполнить невозможно, тогда я задаю вопрос, вообще он строит хотя бы из соломы? Вы понимаете, почему я так говорю? Но если он говорит, что грех непобедим и святость невозможна, и мы только должны уповать на милость Господа Иисуса Христа, тогда я задаю вопрос, что это за основание? Христос ли? Или изм какой-то церковный, да? Далее. Что это за стройка? Если я верю, что грех непобедим, следовательно, раздражение непобедимо, злость непобедима, ненависть, зависть непобедима, раздражительность непобедима, ну так я даже и не пыжусь, и не надо тот день пока ждать, который покажет в огне. Я сразу говорю, Боже, мне этот день и не давать, я все равно не выдержу, я так верю, меня так научили, я так считаю. Это вообще никакого строительства нету. Даже из соломы, даже из сена. Про золото, серебро. Золото, серебро, это заметьте, будьте святы, потому что я свят. Дом, построенный на камне, это дом, построенный вот по тексту этому, что мы сейчас читаем, это дом, построенный из золота, из серебра, из драгоценных камней. Это дом, построенный на святости, будьте святы, потому что я свят. И вот это подули ветры, вода там, реки разлились, да, дождь полил, а дом устоял, то есть человек не согрешил. Вы понимаете, да? Так вот, слушайте, если пастырь учит, что грех непобедим, тут ни камень, ни песок, и ни сено, и даже ни солома. Тут вообще непонятно что. Непонятно, что за здание, куда Христос делся. Почему ты, ватный тампон, лег в основание здания, и всем говоришь, что дом все равно треснет, толку никакого не будет. Я хочу сказать, вот этот товарищ строитель, вообще не строитель, а тот, кто купил диплом, это тот, кто не умеет строить, или хирург, который купил диплом хирурга, а даже человека не видел резаного, скальпеля не держал в руках. Этот человек погибнет. Погибнет и будет отвечать абсолютно за всех, кого учил, и за всех, кто погибнет. Грех и их ляжет на него, так как ты учитель. Ты их этому научил. Ты так объяснял. Ты Христа убрал из-под основания церкви. Ты стал вместо Христа. Я и нет иного, кроме меня. Слушайте, он не то, что награды не получит, он погибель, причем страшную погибель испытает, да? Далее. Он не спасется, вы уже поняли. И люди, которые его слушали, они тоже гибнут. Здесь речь идет не о том, как я слышал в одной церкви. Вот кто дело строит, это вроде про всех нас сказано, вот мы строим, ну если получится из сена соломы, да сгорит, а сам я спасусь. Нет, это речь идет о служителях в церкви. И вот этот спасется при условии, что сам знал, как достичь святости, сам стремился к этому, сам был такой, сам этому учил людей, понимал Писание, не искажал и учил, то сам спасется, как головня из огня. Вы поняли, да? Всем остальным обеспечен отдых в озере Огненном. Теперь дальше читаем. Разве не знаете, слушайте, какой вопрос, разве не знаете, что вы храм Божий, заметьте, вы Божие строение, точнее, если говорить библейским языком, строение – этот храм. То есть служитель строит храм Божий где? В наших душах, чтобы в нем, в этом храме жил Христос, первосвященник. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Я бы сказал, знаете, уже так говорится, вот так написано по тому времени, так написано Павлом и написано той церкви. А я хотел бы про нашу церковь, про нашу, я имею в виду Вселенскую церковь, христианскую я имею в виду, да? Да, мы должны быть храмом Божьим. Тут написано, разве не знаете, что вы храм Божий? А мы уже думаем, так мы же храм Божий и есть. Слушайте, ну если мы плотские, то какой мы храм Божий? Храм Божий свят. Мы должны быть храмом Божьим. Но если мы учим, что грех не победим, так мы вообще даже не халабуда какая-то, не шалаш. И Дух Божий живет в нас. Он не живет, он должен жить. Он иногда, бывает, пробивается через завесу нашей глупости и ограниченности. Такового в основном нет. А теперь слушайте. Если кто разорит храм Божий, еще раз подчеркиваю, каждый человек любой церкви должен быть храмом, в котором живет Бог. Вы слышите, да? Христос, как первосвященник, в этом храме должен совершать священнодействие. Подчеркиваю, храм Божий, Бог должен жить. Или Христос, это аналогично. Но не я должен жить у вас, в вашем храме. Вы понимаете, я должен говорить о Боге, говорить, как строить вам ваш храм, и как, что сделать, чтобы Бог жил в этом храме. Но я не могу вместо Бога быть Богом для вас. Я не могу в этом храме жить. Я могу быть другом, могу быть знакомым, могу быть товарищем, да? Но я не могу быть вместо Христа. Я могу там работать, убирать, я могу там что-то делать, ремонтировать, но я не могу быть первосвященником, это Бог, это Христос. Так вот, слушайте, кто разорит храм Божий? Я задаю вопрос. Ну, да, мы привыкли, кто разорит храм Божий, там мы начинаем сразу тут, вот кто запил, это храм Божий разорился, кто закурил, но если в наркоту вернулся или к бандитам пошел в банду опять, да, где и был, но это все разорение храма Божьего. Перешел в другую конфессию, это разорение храма Божьего. Это, слушайте, мы, может быть, и не были тем храмом Божьим, так что особенно не расстраивайтесь. При переходе из одной церкви в другую, с одного изма в другой, если не меняется наша святость, то, в принципе, никакого храма не было, ничего не разрушалось. И ничего не горело. Так что все в порядке вещей. О чем я хочу сказать? Что значит, кто разорит храм Божий? Вот тот служитель, который говорит в церкви, что грех непобедим. Да, мы должны стараться не раздражаться, но это невозможно. То есть, другими словами, я как бы говорю вам, ну, если раздражаетесь, ничего страшного. То есть, я вам, как говорится, индульгенцию за вашу десятину там или добровольное приношение какие-нибудь, ну, я образно говорю, да, я же не собираю ничего. Так вот, я говорю, я вам отпускаю грех. За вашу индульгенцию вы десятины купили там, как говорится, отпущение грехов. Ну, раз я сказал, что грех непобедим, ну, если я сам раздражаюсь, я говорю, да, знаете, давайте не будем смотреть на друг на друга. Давайте вы не смотрите на меня, что я иногда психую, раздражаюсь, иногда украду, иногда там где-то загуляю, чуть-чуть, не сильно, но чуть-чуть так, по-христиански, да. Ну, и вы тоже, как говорится, я на вас не буду смотреть и проповеди не буду говорить, что там грех какой-то. А вы тоже мне тут, как за пальцем не тыкаете, что ж ты, Саша, такое вытворяешь, да, читаешь одно, делаешь другое. Я вам как бы открываю ворота и даю понять, что, слушайте, ничего страшного. Если вы согрешите, да ничего страшного, Христос уже нас любит, мы по благодати спасемся. Кто бы что бы ни натворил, да, мы спасемся по благодати. Заметьте, я не разрушаю, а я прямо туда, как говорится, вертеп разбойников загоняю в этот храм. Я вам прямо говорю о том, что вы не можете быть и храмом Божьим, потому что вы не святые, а я вас этому учу, то есть я способствую разрушению вашего храма. Ведь когда мы, неважно кто в какой церкви, пришли к Богу первый раз, далее, вы вспомните, какие мы были наивные, какие были простые, как мы раскаивались, как мы... таким, знаете, небесным взглядом смотрели на церковь. Ой, святая церковь, мы о Христе думали, нам хотелось на небо, мы читали с благоговением Библию, а потом обратили внимание на членов церкви, все уже давно без благоговения и ходят и ругаются, и читают Библию, то надо, то не надо, тут толкуют, какой там Христос, какой там начальник. Когда я тут говорю, что того начальника слушать, а что отвергать. И что я хочу сказать, потом мы начинаем слушать, что грех непобедим, что спасаемся благодатью, закон отменен. Поняли, кто бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха и смерти, да? А никто нет, праведного нет ни одного. То есть наслушались, слушайте, это служители разрушили наши храмы. На корню срубили дерево. А тут написано, если кто разорит храм Божий. Разорение храма Божия – это не только научить, вот так, как я сейчас говорил, неправильно, да? Это и соблазнить. Я что-то такое сделал, говорил, что нельзя, а сам сделал. Кто-то из вас увидел, ах, раз Саша делает такое, такая-то истина, такая-то церковь, такое-то, а Бог пошел и тоже начал делать грех. Заметьте, я примером тоже храм Божий разорил. Храм Божий разорить можно и так. Я психанул, я к вам придрался. Вы тоже психанули, и ваш храм тоже рухнул. Вы поняли? Мы можем своим провокационным поведением, своими словами, своим раздражением, своей сплетнью кого-то взбесить, кого-то взбеленить, и храм Божий, как говорится, рухнул в тот день, как этот человек услышал или узнал об этом. Ну, мой храм тоже лежит, но падай, упал на ваш, как карточный домик, да, и, как говорится, мой дом на ваш, и лежим себе припеваючи. Вот это, чтобы вы знали. И кто учит? Вопреки Писанию, вопреки призыву быть святыми, кто учит? те разоряют храм Божий. И слушайте, кто разоряет, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вы слышите, сам не спасется. Если я себе позволяю грех делать, не бодрствую, да, меня так научили, да, я смотрю на других, а что, всем можно, а мне нельзя, и мне можно, да. Так вот, слушайте, я сам, потакая своей плоти, я сам разоряю свой храм. Подаваю примеры, соблазняя другому, я разоряю храм его, да. Далее, веду себя так, что провоцирую вас на раздражение или там на какой-то другой вид зла, да, я разрушаю ваш храм. И если я вас учу вопреки Писанию, я разрушаю храм Божий. И слушайте, что мне будет? Того покарает Бог. Вы слышите? Ибо храм Божий, это каждый из нас, я, вы, мы должны им быть. Ибо храм Божий, ну тут написано свят, я бы сказал, должен быть свят. И мы должны сделать все, чтобы он был свят. А то, если... Храм Божий – это я, а я свят, тут можно ложиться и спать, телевизор смотреть. Слушайте, а этот храм – вы. Вы слышите? Служение Христа как первосвященника, как бы в небесном храме, обратите внимание, это на нас с вами указывает. Туда Христос должен зайти, там он должен как первосвященник совершить вот эту святительскую работу. Если мы говорим, что святость невозможна, грех непобедим, то мы как бы говорим, Господи, держись подальше от моего храма, вернее, от моего капища. Тут и роща священная, тут и башков полно, тут и жрецы ко мне присосались, как говорится, хочется жить, хочется кушать. Значит, вы слышите, что будет со священниками, которые таким образом разоряют храм Божий. Теперь я еще раз хочу вернуться. Разорение этого храма, знаете, как началось? Вот этого в Коринфской церкви. Когда? Это значит, кто-то приезжал там или кто-то был там, да? Кто-то как-то так учил, чего-то, возможно, недопонимая. И когда в церкви, ну, так слушали, так поняли, так было объяснено, да, когда появились Павловы, Кифины, Аполосовы и Христовы, когда начали выяснять, кто больше и кто меньше, вы знаете, что-то произошло? Кто-то так учил, что храмы начали разоряться. Там уже Христа нету, там уже Аполлос вместо Христа, там Павел вместо Христа, там Петр вместо Христа. А тот, который говорит, а я Христов, там тот Христос, которого я сам себе намалевал, как говорят на Украине, намалевал, нарисовал. Это не тот Христос, потому что если бы я был Христовым, то я бы не участвовал в этом споре, кто из нас больше, кто из нас умнее. Вы слышите, как разоряется храм Божий? Вот так разоряется, заметьте, храм семьи, когда кто-то ведет себя недостойно кого-то, на недостойно, провоцирует на недостойное поведение. Вот так разрушается храм семьи, вот так храм церкви, вот так храм души, вот так храм нации, вот так храм страны, чтобы вы знали. Гордыня все это разрушает. И тот, кто не будет заниматься своим внутренним миром, тот, который не возложит на крест свой, вот эту свою любимую гордыню, тот никогда ни с кем не соединится, вот так все время будет в состоянии постоянных санкций и войны, и вражды, и ненависти. И пусть таковые не думают, что они что-то имели с Богом общее, пусть не думают, что они верующие, пусть не думают, что они спасутся, ноги их ни там не было, нет и никогда не будет. Дальше читаю. Никто не обольщай самого себя, то есть никто не обманывай самого себя. Вы слышите? Чем не обманывай? Ну, если ты не выдерживаешь искушения, то ты вообще либо не учился, либо прослушал курс лекций. Прослушал, в смысле, мимо ушей все прошло. Если ты думаешь, что ты крестился, и ты молишься, и ты веришь в Спасителя, еще и там какую-нибудь деву или Варвару какую-нибудь великомученицу, которая там проведет тебя где-то черным потайным ходом, да? Слушайте, не обманывайте, не дурите самих себя. Не дурейте и не сходите с ума. В Библии такого нет. Единый ходатай, единый посредник. И Иисус Христос. Все. Не Георгий Победонос. Не Варвары Великомученицы. Не Девы Марии никакой не будет. Никого никогда там не было и не будет. В качестве посредника. Читайте внимательно Писание. Поэтому, слушайте, если кто-то думает, что он устроился в церковь, крестился, венчался, в хоре поет и миссионерством занимается, а святости нет, к этому не идем, и каждый день наша солома горит ярким пламенем, то есть наше поведение, как говорится, да, как пары бензина. Чуть что не так, сразу взрыв. Вот эти люди плотские, и пусть не обманывают самих себя, что он будет на небе. Если мы спорим, мы читали сегодня, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? А если мы спорим и плотские, чего мы себе внушаем о том, что мы Павловы, что мы что-то разбираемся в какой-то истине, что мы можем кому-то что-то свидетельствовать, что истина только у нас, хватит забивать себе голову этими самообманами и хватит других людей портить, потому что мы уже тут стали строителями других храмов, то есть мы их учим этой глупости своей гордыне. Теперь дальше написано. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, а я хочу задать вопрос, кто из нас не хочет быть мудрым? Все мы хотим. Слушайте дальше. Тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Что значит будь безумным? Ну, я думаю, вы понимаете. Не надо быть дурачком, таким круглым, да, идиотом, чтобы стать мудрым. Здесь имеется в виду, что значит будь безумным. Не считай, что ты все знаешь. Есть такой пример, не помню, кажется, притча 30 глава. Там слова вдохновенные Агура. Помните его такие слова? «Я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет». А дальше идет мудрость. Вы слышите, это мудрый человек Агур был. Но о себе говорил такое, ну не то, что он там был дурачком, вы понимаете, он говорит, разума человеческого, даже обыкновенного, среднего у меня нет. То есть он настолько понимал глубину мудрости Божьей, что на фоне его вот он себя так и видел и понимал. Так вот здесь написано, кто хочет быть мудрым, перестань на что-то претендовать. Перестань гореть, полыхать и доказывать, что ты больше, умнее, мудрее, сильнее, выше, преподобнее, пресвятее. Прекрати этим заниматься. Как этим прекратить заниматься? Да просто понаблюдай за собой, и жизнь Бог через обстоятельства, через огонь покажет. Пророчествовал ты, что будет так, получилось на выводы. Делай выводы. Умный? Нет. Бери на заметку и не забывай, записывай, если склероз. Считал, что в чем-то разбираешься, бери, делай, не получилось. Закрой рот, положи руку на уста, как это Иов сделал. И скажи, говорил, теперь буду молчать. Метод избавления от гордыни очень простой, только нужно здравомыслие и самокритичность. Надо взять крест и распять то, на что я претендовал, и то, что в жизни не получилось. А у нас редко когда, что у кого получается. Если бы мы вникали в себя и увидели вот эту гордыню, увидели глупость и увидели эту гордыню в людей, в других людей, да, которые этим же больны, точно так же доказывают, а потом, когда не получается, вот еще и оправдывается, да, мы бы поняли, какое это зло, и перестали бы умничать. Так вот здесь вот эти слова. Кто думает из вас быть мудрым, перестаньте заявлять, что вы самый мудрый, перестаньте спорить, перестаньте доказывать, что истину только понимаете вы. Перестаньте говорить, что вы ходите в истинную церковь, и Дух Святой только у нас, и самые святые преподобные пастыри только у нас. Прекратите заниматься вот этой манией величия. Иначе мы попадем туда, где лечатся все с манией величия. Будь безумным, то есть имеется в виду, не претендуй ни на какую мудрость. Умный доказывает делом. Живи умно, и все это увидят, все это поймут и придут к тебе просить совета. Но не надо, вот, что я умный, вот меня послушайте. Не надо спорить, что я умнее тебя, я вот тебе сейчас докажу. Прекратите это делать. Все это признаки гордой, самолюбивой, эгоистичной натуры. Дальше. Ибо мудрость мира сего. А мир, вы помните, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, в чем мудрость мира сего? Ибо мудрость мира сего – безумие перед Богом. А вы знаете, что такое мудрость мира сего и почему это безумие? Весь мир, все партии, все религии, неважно какой направленности, да, все партии, все народы, муж, жена, дети, родители, родители, дети, дети между собою, обратите внимание, мудрость мира сего, это, заметьте, повыступать, поспорить, подоказывать, мудрость мира сего была даже у учеников Христа, когда они, вы помните, выясняли, кто больше в Царстве Небесном. Мудрость этого мира – это желание превознестись каждого над всеми остальными. А заметьте, в жизни никто ничего не построил, в жизни ничего никто не достиг, в жизни практически ни у кого ничего не сбывается, что он пророчествует, да? И все равно я знаю, у меня 3 образования, я закончил академию, я академик, я профессор, я почетный профессор такого-то университета. А обратите внимание, вот это безумие. В психиатрии это называется мания величия, чтобы вы знали, это манька. Это заболевание, шизофрения. Мудрость мира сего – это умничать, спорить, доказывать, раздражаться, мстить и воевать, и убивать на почве того, что с нами самыми преподобными не соглашаются, видите ли кто. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки со своими претензиями, со своими санкциями, со своими вот этими торговыми всякими делами со всеми странами мира, заметьте, все должно быть только, как мы сказали. Судить можем только мы, определять, что хорошо, только мы. Демократия, не демократия, определяем только мы. В любой стране, у любого народа, любое государство, любая власть, только это мы определим, мы вам скажем. А вы, если не согласитесь, так мы же вам еще и по лбу дадим хорошенько, чтобы вы знали, кого надо слушать. И весь мир заявляет о свободе, о демократии и т.д. и т.п. Ну и Украина, знаете, тоже незалежная, как говорят русские или украинцы, незалежна. Обратите внимание, где-то независимость, где она, у кого она? Ее нету. И все, обратите внимание, больны одной большой, здоровенной, неизлечимой болезнью. Весь мир, как я уже как-то говорил, это сплошная психиатрическая клиника. Вы поняли, почему мудрость мира сего есть безумие пред Богом? Мы говорим, мудрость мира – это там ученые, ну и ученые там, да. Тут речь идет, что мудрость мира у нас, у верующих. Доказывать, что мы в истине, доказывать, что мы спасемся. Заметьте, вот эта мудрость каждого изма церковного. Это есть безумие пред Богом. Ничего общего с Богом мы не имеем. Значит, кто думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, ни на что не претендуй. Скромно думай о себе по мере веры, чтобы быть мудрым человеком. Видите, кто хочет быть мудрым, не должен заявлять о своей мудрости, не должен претендовать на звание самого мудрого, должен быть реалистом, должен быть кротким и смиренным человеком. Заметьте, Бог гордым противится. Ну, если я самый истинный и моя церковь самая истинная, я же никого не слушаю. Если бы Христос пришел на землю, я бы сказал так, отойди от меня, потому что я свят. Отойди, ты заблуждаешься. Ты в каком переводе читал Библию? А я вот на иврите, понял, нет? Это Христу мы бы сказали, но у него же не было тут бы бирочки какой-то тут, как говорится, на пиджачке. Не было бы, что я Иисус Христос, Сын Божий, с неба пришел только что. Он был бы такой человек, как каждый из нас, как вы, как я, как кто-то другой. И мы бы его, заметьте, проверяли не писанием, а церковным учением. А он бы задавал нам такие вопросы, какие он задавал фарисеям. Не читали ли вы в Писании? И те потом сидели, чесали свои дыни. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Вы видите, да? Вот это желание поумничать, поспорить, претендовать на то, что я самый умный, слушайте. Вот это мудрость мира, вот это вот желание выставить себя таковым, да, есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. В чем лукавство? Они думают, что они мудрые, а на самом деле лукавят, то есть приписывают себе то, чего нет. А он их уловляет. Вот так, как я сказал. Приходят его ко Христу, хотят уловить. А он говорит, а вот так еще написано. Как читаете Писание? А не читали ли вы в Писании? Вот так он уловляет. Вот так и сегодня он уловлял бы, если бы хотя бы чуть-чуть человек задумался. И еще читаю. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Заметьте, суетны. Временный, мимолетный, неправильный, неистинный, но умничает человек. И дальше читаем. Итак, никто не хвались человеками. Сашей, Петей, Ваней, да? Никто не хвались человеками, слушайте. Баптистами – это человеки, да. Адвентистами – человеки, да. Пятидесятниками, да. Харизматами, да. Католиками, да. Папами римскими, да, священниками, да. Слушайте, никто не хвались человеками, нет ни одного совершенного, и я в том числе. Ибо все ваше, что такое ваше? Ну, кто-то говорит, спасение, благодать, да не об этом речь идет, тут не о спасении идет речь. Никто не хвались человеками, ибо все ваше, что имеется в виду? Человеческое, несовершенное, плотское. Недалекое и недальновидное. И слушайте, никто не хвались и Павлом, получается, Павел ли, Аполос ли, или Кифа. Слышите? Это тоже, он говорит, мы тоже человеки, не хвалитесь человеками. Павел говорит, не хвалитесь мною. Я вам говорю, не хвалитесь Сашей. Дальше написано, или мир. Или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Опять подчеркиваю, что ваше? Человеческое, несовершенное и плотское. А почему здесь написано? Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Никто не хвались, никто не претендуй, никто не спорь, никто не доказывай. Почему? Мы все человеки. Мнение говори, но спорить не спорь, не доказывай. Это все разделяет людей. Стравливает их, вражду между ними сеет. Что вот эти слова означают? Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Почему это все человеческое? Ну, я пример вам приведу. Вот я бы сейчас так сказал. Вы знаете, я вот знаю там какого-то брата, ну пусть он будет вот, допустим, передо мной, я говорю, ты погибнешь, ты будешь умерщвлен Господом Иисусом, а ты вот спасешься, а тебе Бог даст жизнь, а ты проживешь там 10 лет, а тебе Бог даст на сердце мир. Это я человек, пусть, может быть, что-то вроде бы знаю, вроде в чем-то разбираюсь, но... Вот когда мы что-то вот так пророчествуем, вот знаете, чуть не сказал в советское время, ветхозаветнее время, помните, гадатели, чародеи, волхвы, звездочеты, это все те же самые, что вот про кого я сегодня говорю. Они по-другому называются политологи, да, там, философы, мудрецы, партийные функционеры всякие там эти, политики, да, религиозные деятели. Вот мы все тоже наперебой гадаем, что будет. Вот заметьте, мы с вами говорим, вот, ой, 2000 год, вот будет уже пришествие Христа. Это все ваше. Поговорили, 2000 год прошел, уже 19-й, нету, ваше, понятно, да? Вот если вот это пройдет, вот будет пришествие, вот уже в 18 году, кто-то там в 13 году. Ну, прошли эти года, да. Это все ваше, это все человеческое, это ваше умничание. Это вы возомнили о себе очень сильно. Поэтому умный человек, обратили внимание на такое выражение библейское, смиренно мудрее. Мудрым человеком может быть только кроткий и смиренный человек. Он мудрый, но то, что он знает, он это не выпячивает и не претендует, что он кого-то обогнал и что он умнее кого-то. Вот и все. Значит, вы поняли, да? Кому бы я что-то, я бы так сказал, вот твой сын спасется, а твой сын погибнет. Это все человеческое. Это бабка надвое гадала. А теперь слушайте. Все человеческое – это наши выдумки, это наша гордыня, это из нас прет, как дрожжи тесто подымаю, да? А теперь слушайте. Вы же Христовы. Я бы опять чуть-чуть бы изменил с поправкой на нас. Мы же должны быть Христовыми. Если мы Христовы, то я буду говорить вот так написано. А если я говорю, так, это будет вот так, это вот так, и я знаю, что будет в будущем, я знаю, кто спасется, кому будет смерть, кому будет жизнь вечная, да? Заметьте, я не Христовый. Что обозначает «вы же Христовы»? Вы рабы Христовы. Христос, он как бы ваш начальник. Почему вы вместо него начинаете пророчествовать, когда вас он в пророке не поставлял, не помазывал? Вы понимаете, да? Если мы Христовы, то мы подчинены. Вот заметьте, ученики, помните, да? Ну, Петр взять. Скажите, он был Христов? Ну, мы можем сказать, да, он же за Христом шел. Теперь его спрашивают, учитель даст там на храм? Ну, если он Христов, а не Петров, Петр самый-самый, что ни на есть умный, да? Если бы он был в тот момент, заметьте, Христовым, он бы сказал, а что ты меня спрашиваешь? Вон учитель, подойди, спроси. Откуда я знаю, что, уже извините, я так скажу, барин там, у барина спросите, так вообще слуга должен был бы повести. Заметьте, его спрашивают о Христе. Он даст? Да, даст, а чего ж не даст? Конечно, даст, он много даст. Потом Христу надо было ему, как говорится, закидывать удочку и издалека начинать там спрашивать, там, кто эти подати платит. А тот отвечает, и так, ну, сразу, может, и не понял. Чего он про царя, про сыновей царских, про подати завел? Он же намекал. Ты сказал, что ты Христос, Сын Бога живого, да? Ну, так я же, как говорится, Сын Божий, да. Храм, там Бог царь, да, а я Сын Божий, да. Так сын должен давать? Бог должен давать на храм? Нет. А чего ж ты сказал, что даст? Вот что обозначает слова «вы же Христовы»? Что мы не обладаем истиной последней инстанции. Что мы не распорядители пира. Что мы не мудрецы. И есть тот, кто больше. И надо, ну, в хорошем смысле скажу, действительно не забывать о субординации. Кто над тобою стоит? Слушайте, ну, казалось бы, ну, тогда Христов может, как говорится, расхаживать их, что захочет, то и скажет. Нет, а Христос Божий. Тоже говори кротко и смиренно, потому что есть кто-то еще более мудрый. Ну, я думаю, мысль понятна, извините, немножко уже задержался. Даже не немножко, а множко, да. Ну, просто уже хотел эту главу до конца дочитать, чтобы в следующий раз ее уже там в конце не продлевать, чтобы мысль уже была, так как говорится, собрана воедино. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами.